Глава 32. Беланже не ошибся. Паскаль Робияр действительно был еще на работе, сидел за своим столом, окруженный бумажными башнями. А посреди всего этого хаоса притулилась его спортивная сумка, кричаще оранжевого цвета, купленная, должно быть, лет 10 назад на какой-нибудь распродаже. Увидев Шарко, лейтенант вскочил и бросился пожимать ему руку. «Знаешь, ты выбрал не самый подходящий сезон для купания в горных реках». «Да, но, говорят, кожа улучшается именно от зимнего купания». Комиссар ответил Паскалю улыбкой на улыбку, хотя мыслями он был далеко. «Ладно, в любом случае я ужасно рад тебя видеть», — воскликнул Робияр. Снова сел за стол, нацепил на нос круглые очки и скрылся за бумагами. Шарко снял куртку и накинул ее на спинку стула. Выдвинул ящик, достал две капсулы дофальгана, проглотил, запив водой. Было уже почти 7. Ну и денек. Прослышав о том, что Франк вернулся, хорошие и плохие новости распространяются в уголовке со скоростью лесного пожара, коллеги-офицеры, не успевшие уйти домой, явились посмотреть на комиссара и убедиться, что он в порядке. Оставшись, наконец, с Паскалем один на один, Франк попросил его рассказать об открытиях последних дней, и лейтенант немедленно на просьбу откликнулся. Первым делом Робияр подсунул Шарко ту самую заметку из «Фигаро». «Хорошо помнишь? В стране киртов можно прочесть то, чего читать не должно. Мне известно о NMX-9 и пресловутой правой ноге в краю лесов. Мне известно о ТЭКС-1 и АРИ-2. Мне нравится овес, и я знаю, что в грибных местах свинцовые гробы еще потрескивают. А теперь смотри». Комиссар подошел к компьютеру Робияра и увидел на его мониторе карту Соединенных Штатов. «Сюда, сюда смотри, Франк. Город Альбукерке, где Валери Дюпре провела не так давно несколько дней, находится в штате Нью-Мексико. С ним граничат еще 2 – Техас и Аризона. Вот тебе и 3 аббревиатуры – NMX, TEX и ARI. Так? Правда, я не знаю, что означают эти приставленные к ним через дефис циферки. Может быть, географические координаты каких-то мест внутри этих штатов? Пока не разобрался, но...» Паскаль укрупнил изображение штата Нью-Мексико. «Альбукерке – большой город в 100 километрах от Санта-Фе. Здесь находится международный аэропорт. А видишь, что тут, на юго-востоке города, на самом краю? База американских военно-воздушных сил, и называется она Киртленд. В переводе с английского – земля киртов». «Неплохо, неплохо. Падение в воду не сказалось на твоих мыслительных способностях. С черепушкой все в порядке», — Робияр улыбнулся. «Если верить сообщению в газете, Дюпре отправилась что-то вынюхивать на этой базе. Пытаюсь сейчас связаться с их пиар-службой, чтобы узнать, побывала ли там журналистка или нет». Робияр все-таки потрясающий мастер своего дела. Не отрывая задницы от стула, способен переместиться в любой конец света и принести оттуда нужную информацию. Поехали дальше. «Страна киртов», где оба слова с прописных, навела меня еще на одно название. «Край лесов», тоже с прописными. Я подумал, а может и тут некая игра слов? Может, по-английски это звучит как-то иначе? «Бинго!» Он ткнул пальцем в карту. «Вот, пожалуйста, край лесов. По-английски Eaglewood. Тут Eagle, то есть край, означает граница. А не страна. И, как видишь, посреди пустыни в 40 километрах от Альбукерке имеется городишко под названием Edgewood». «Ну ты даешь». «Да. Только если хочешь знать, на это ушло все воскресенье, да и вся нынешняя ночь. Зато мне удалось раскрыть в зашифрованном послании Валери Дюпре еще кое-какие секретики. У девушки было богатое воображение, она была...» «Не говори о Дюпре в прошедшем времени, ладно? Нам же неизвестно...» «Ну да, ты прав, пока неизвестно. А вот тебе вопрос на засыпку. Зачем рентгенологи, когда делают тебе флюорографию, заставляют надеть свинцовый фартук?» Шарко пожал плечами. «Неужто не знаешь? Сквозь такой фартук не проходят рентгеновские лучи», сообщил Робияр. «Рентгеновские лучи – все равно, что радиоактивность, а свинец их поглощает. И свинцовые гробы, которые еще потрескивают, это вовсе не дети, страдающие сатурнизмом, как ты предполагал. В свинцовые гробы кладут тела тех, кто умер от больших доз радиации». Робияр открыл в сети одну из своих закладок. На мониторе появилось женское лицо. Шарко вытаращил глаза. «Надо же, какое совпадение!» «Мария Кюри». «Слушай, ты сегодня решительно в ударе». «Конечно, Мария Кюри. Она умерла от лейкемии, работая с радиоактивными веществами, не принимала никаких мер предосторожности, ну и наполучала высоких доз. К 1934 году, когда она умерла, стали уже понимать, чем грозит радиоактивность, и относиться к этому серьезно. Тело Марии Кюри положили в свинцовый гроб, чтобы скопившаяся в нем радиация не распространялась. Это был первый свинцовый гроб, использовавшийся с подобной целью. А потом их были тысячи. На русских и украинских кладбищах после Чернобыля в них хоронили тех, кто умер от высоких доз радиации. «Должно быть, там, внутри, в этих гробах, все ужас как трещит, и еще долго будет трещать. Некоторые радиоактивные элементы живут много миллионов, если не миллиардов лет. Это впечатляет, и если пораскинуть мозгами, становится понятно, почему в зоне, подвергшейся облучению, люди потом не селятся». Комиссар молчал. Он думал о снимках, которые показал им Юсьер. Вспоминал иностранца, русского, который принес в аббатство рукопись. Пациента на больничной койке, сожранного радиацией до костей. Представлял себе огромное кладбище посреди выжженной земли, где все трещит от радиоактивности. Шарко порылся в принесенных с собой ксерокопиях и показал Робияру фотографию трех ученых. Тот внимательно всмотрелся в снимок. «Эйнштейн и Мария Кюри», — сказал он, наконец, удивленно. «Зачем тебе эта фотка?» Франк коротко рассказал ему обо всех открытиях последних дней. Третьего человека на снимке Паскаль тоже не смог узнать, но он неожиданно ткнул пальцем в Эйнштейна. «Надо же, как все странно. Я тебе говорю о Ричленде, городе, связанном в прошлом с Лос-Аламосом и проектом Манхэттен. А ты мне чуть ли не в ответ показываешь фотографию Эйнштейна. А что, разве Эйнштейн имел какое-то отношение к проекту Манхэттен?» Робияр снова полез в закладки, кликнул. Шарко подумал, что его коллега, как обычно, влез в тему по уши. «Эйнштейн, хоть и невольно, оказался инициатором этого проекта. В то время все ученые мира занялись проблемой невероятного выброса энергии при делении атомного ядра некоторых химических элементов, в частности урана и плутония. Эйнштейн, Оппенгеймер, Эрнст Резерфорд, Отто Ганн – гении первой половины 20 века. 2 августа 1939 года Эйнштейн отправил Рузвельту личное письмо, в котором обращал внимание американского президента на то, что в нацистской Германии работают над очисткой урана-235, возможно, с целью использовать его для создания сверхмощного оружия. Даже назвал в этом письме место, где американцы могут разжиться ураном – в бельгийском Конго. Сближаясь с американцами, Эйнштейн хотел оставить с носом немцев? Ну да, как и большинство мыслящих людей той эпохи, он сильно тревожился из-за растущего могущества фашистов и безумия Гитлера. Именно получив его письмо, Рузвельт и решил запустить сверхсекретный проект «Манхэттен», целью которого было исследование всех тайн атома и создание атомной бомбы в предельно сжатые сроки. В Лос-Аламосе собрались самые великие ученые мира, в том числе многочисленные европейцы. На проект в этом выросшем посреди пустыни Наукограде работали тысячи людей. И далеко не все эти люди знали, что за цель у проекта, над которым они работают. Может, и вообще никто из рядовых не знал. Они изготовляли, что приказано, сдавали свою продукцию, делали сборку из деталей неизвестного им назначения. Продолжение знают все. Хиросима и Нагасаки 6 лет спустя. Шарко провел рукой по лицу, а Робияр тем временем надел куртку и взял спортивную сумку. «Такие вот новости». «Еще не все, но мне надо часок потаскать гири, пока мышцы не ушли окончательно». «Ничего себе спорт! В твоем случае это чистое страдание!» «Разве каждому из нас не суждено вкусить свою долю страданий?» «Кому ты это говоришь?» «Ладно, завтра увидимся. Если найдешь объяснение овсу, расскажешь, ладно?» «Потому как тут я пас». Паскаль скрылся за дверью, и через несколько секунд Шарко услышал, как он сбегает по лестнице. Голова у комиссара гудела, он тяжело опустился в кресло, вздохнул, закрыл глаза. Свинцовые гробы еще потрескивают. Речь о телах облученных людей, которых где-то захоронили. Он думал о работе. Он изо всех сил старался думать только о работе, но ничего не мог с собой поделать. Личная жизнь вторгалась в его мысли и потихоньку вытесняла работу. Он видел Люси, ее пустые глаза. Видел, как она стоит в носках на снегу. Он вздрогнул. Психиатры говорили о трансфере, переносе. Говорили, что вполне возможны моменты, когда Люси, убегая от реальности, представляет себя на месте своих девочек. Когда видит лица двойняшек, глядя на любые мертвые тела. Когда слышит их голоса, сталкиваясь со смертью или стрессовой ситуацией. И вот теперь, только из-за этого проклятого расследования, едва затянувшиеся и с таким трудом заживавшие раны любимой женщины, открываются одна за другой. Ему захотелось позвонить Беланже, убедиться, что тот не слишком задержался в его квартире, доставив домой Люси. Совсем охренел. Комиссар снова вздохнул, включил компьютер, порылся в файлах и открыл тот, где был его фальшивый мейл. В горле у него пересохло. Он вышел через сеть в почтовый ящик. Там лежало единственное письмо с заголовком «Результат анализа ДНК». Проба номер 2432-S. Он стал со страхом читать. Биоматериала для анализа хватило, и компьютер бельгийской лаборатории выдал генетический отпечаток, который выглядел как таблица с буквами и цифрами и давал своим способом представление о владельце зверюшек. Шарко не знал своего штрих-кода наизусть, ему надо было сравнить тот с этим. А значит, надо было получить доступ в НАКГО. В нормальных условиях ему полагалось бы следовать определенной раз и навсегда процедуре. Отправить в административный отдел запрос, чтобы они там сравнили имеющиеся на руках с имеющимися в картотеке. И передали результат сравнения следователю и прокурору республики факсом или по почте. Но это заняло бы чертова уйму времени. А главное, для этого были бы нужны веские основания. Он распечатал бельгийские данные на принтере и набрал номер Феликса Буллара, старого знакомого из административного отдела. «Шарк, сколько лет, сколько зим? У тебя вроде бы опять шуры-муры с уголовкой?» «Да, уже 2 года, как вернулся сюда. Очень мило с твоей стороны, что не упускаешь меня из виду. А сам по-прежнему торчишь в конторе допоздна? Напомнить, что Рождество на носу?» «Что поделаешь, сейчас не до отпусков. Надо же кому-то лечь грудью на амбразуру. «Ладно, говори, зачем звонишь. Вряд ли просто поболтать, а?» Франк решил не лукавить. «Мне нужно, чтобы ты сравнил имеющиеся у меня данные с данными на ГО». «Всего лишь?» Легкий вздох. «Сейчас, погоди минутку, подключусь к базе. И можно будет вбить запрос». «Ага, давай». Шарко уже видел, как это делается. Программа позволяет найти любой генетический профиль из хранящихся в национальной картотеке. Вводишь некий штрих-код, и информационные серверы, находящиеся неподалеку от Лиона, в Экюли, сравнивают его с миллионами отпечатков, хранящихся на жестких дисках. Для того, чтобы твой отпечаток попал в НАГГО, надо, чтобы тебя задержали как подозреваемого, или чтобы ты напал на кого-то и или убил его, оставив на месте преступления свой биоматериал. Кроме того, в картотеку постепенно помещают штрих-коды полицейских, которые бывают на месте преступления, и по той или иной причине могут там наследить. Шарко было известно, что и его собственный профиль, и профиль Люси в картотеке имеются. Сейчас продиктую тебе 15 составляющих профиля. Вот, держу в руках листок. Ты готов?
Вполне, отозвался с другого конца провода Булар.
Только не спеши, диктуй помедленнее. Идет?
Шарко взял в руки распечатку и принялся диктовать, стараясь выговаривать все четко и ясно.
Ну все, штрих-код заслан, процесс пошел. Перезвоню тебе через несколько минут. А если не повезет и искомое окажется в самом конце базы данных, то в худшем случае через час. По какому номеру звонить?
А вот по тому, который у тебя высветился. Если вдруг не отвечу, оставь сообщение, хорошо?
Ну, давай.
Понимая, что от ожидания он может свихнуться, Шарко решил сходить пока в научную полицию, в отдел, где изучают документы и оставленные на месте преступления следы. Еник Юбер был еще на месте, сидел перед раскрытым паспортом, освещенным ультрафиолетовой лампой.
«Ну что, опять фальшивка?» — спросил комиссар спину старшего лаборанта.
Тот обернулся, вид у него был усталый.
Коллеги обменялись рукопожатием. «Ага, таких сейчас полным-полно. Отлично сделаны. Под ультрафиолетом ведут себя как подлинные. Могут пройти почти все тесты на степень защиты. Но...» Он улыбнулся. «Но Марианна на водяном знаке нос не в ту сторону повернула. Представляешь, какая глупость! Подделка, ну, прям не подкопаешься. Абсолютно все точно. Вплоть до двойной прошивки. И вдруг этакий ляп. Настолько же грубая ошибка, как поехать по шоссе в обратном направлении. Но все они, эти ребята, рано или поздно попадаются на такой вот ерунде.
Фантастика.
А как насчет моего листка со странным текстом? Ты успел на него взглянуть?
Так я же отправил тебе смс-ку. Не получил?
«Дело в том, что мой сотовый малость промок, и теперь у меня другой с другим номером». «Да, ненадежные они, эти штуки».
«Ладно.
Бумага обычная, стандартная. В любом магазине канцтоваров такую купить можно. Равно как и клей на обороте». «Но нам повезло. Текст был напечатан на цветном лазерном принтере».
«И что?»
«Вот, погляди».
Листок, который Шарко обнаружил на контейнере для мороженого, лежал под большой бинокулярной лупой, освещенной голубой люминесцентной лампой. Комиссар посмотрел в окуляры и обнаружил на листке ряды крохотных желтых точек. 15 колонок в ширину и 8 в высоту.
«А что это такое?» «Скрытая маркировка, зашифрованный опознавательный код». Он закладывается при печати каждой копии, сделанной на принтере, и заметен становится только в ультрафиолете. Все лазерные принтеры, которые появляются в продаже, оставляют на бумаге такую маркировку, даже те, которые продаются в магазинах обычным покупателям. Изначально речь шла о системе для выявления фальшивых банкнот или поддельных документов.
и большинство изготовителей принтеров пошли навстречу органам правопорядка и внедрили у себя эту систему. Каждый 16-ричный код уникален. Это своего рода идентификатор печатного устройства. Но благодаря ему при печати в документа закладывается не только серийный номер принтера, но еще и дата и время печати. Если расшифровать эти ряды точек, получится некая последовательность букв и цифр. Ну, скажем, F1-8C-3280. И разобраться, что это значит, не пользуясь картотекой производителей, невозможно. Но мы, разумеется, имеем доступ к этой картотеке. Юбер протянул комиссару лист бумаги. Вот тут обозначена модель и марка твоего принтера. Данные получены с помощью именно вот этих желтых точек. И абсолютно точны. Принтер марки Xerox, заказанный по интернету на сайте Boulanger. Машина прекрасного качества, такие не всякому доступны. Потрясающе интересная информация. И впрямь ничего себе. Я решил немножко тебе помочь и позвонил в этот интернет-магазин. Счет был выписан в 2007 году на имя некоего Рафаэля Фламана. Я проверил, нет и не было в Париже ни такого имени, ни такого адреса. Стало быть, все, что сообщил о себе покупатель, чистейшее вранье. Черт бы его побрал. Лаборант протянул Шарко еще один листок бумаги. Держи, вот тебе адрес пункта самовывоза. Он находится в небольшом продовольственном магазинчике первого округа. Меня бы сильно удивило, если бы они там вспомнили этого типа, но попробовать-то можно. Так что прогуляйся туда при случае. «Спасибо. А как ты думаешь, он, этот тип, знал про тайную маркировку?» «Ой, вряд ли. Это дело такое, никому, кроме специалистов, неизвестное. Думаю, он наврал о себе все, потому что не хотел сообщать свои координаты, не более того. И видишь же, он не воспользовался доставкой на дом. Есть, к сожалению, такой вид параноиков, которые не выносят, когда их данные куда-нибудь записывают». Шарко сунул в карман копию счета и листок с адресом. Тот, кого он ищет, невероятно осторожен и предусмотрителен. Он выбрал пункт самовывоза в первом округе, потому что живет там. Он купил цветной принтер в 2007 году, весьма дорогую машину. Стало быть, должность, зарплата, все у него было лучше некуда. Вопросы. Одни вопросы. Юберу больше нечего было ему сказать. Комиссар, не уняв внутренней тревоги, распрощался с Еником и вернулся к себе на Орфевр. Плелся еле-еле. В голове царила полная сумятица. Когда он вошел в комнату группы, на автоответчике телефона замигал красный огонек. Шарко прослушал сообщение. «Это Булар. Нашелся твой отпечаток. Позвони». «Так». Хотя бы что-то прояснилось. Генетический профиль, соответствовавший сперме из пробирки, хранится в НАГГО. Комиссар сглотнул слюну и набрал номер Булара. Феликс сразу же взял трубку. «Этот твой отпечаток совпал с одним из профилей НАГГО. Конкретно с генетическим профилем некоего Лаика Мадера». Шарко нахмурился. «Лаик Мадер». Лаик Мадер. Никогда в жизни о таком не слышал. Почти успокоившись, его собственное имя не прозвучало. Он спросил. «О нем что-нибудь известно?» «Сведений полно. Я заглянул еще и в картотеку правонарушений Министерства внутренних дел и в тюремную. Родился этот Лаик Мадер 12 июля 1966 года. Биоматериал его был обнаружен после вооруженного налета в Велизи, в ходе которого погиб владелец ювелирного магазина. Дело за номером 1998/76398. Дата 6 августа 2006. Образец обнаруженного в магазине биоматериала поступил от офицера судебной полиции Эрисона из Версальского управления. Шарко старался думать как можно быстрее. Тому, чья сперма оказалась в пробирке, сейчас 45 лет. Все, что комиссар услышал, ровно ничего ему не говорило. Налет на ювелирный магазин? Он-то какое отношение имеет к этому делу? Франк вернулся к разговору. Ты сказал, в тюремную картотеку. Когда он вышел, этот Мадер? Даже и не думал выходить. Ему еще сидеть в тюрьме Мо аж до 2026-го. Вот оно как. Ты в этом уверен? Так значится в картотеке. Комиссар растерялся. Каким образом сперма человека, сидящего в тюрьме, могла попасть в хижину на дно этого дурацкого контейнера со льдом? Помолчав, он сказал. Пришли, пожалуйста, всю полученную тобой информацию мейлом, ладно? И еще одна просьба. Устрой мне свидание с Лаиком Мадером. Прямо завтра, в 9 утра.